Мартынов был слева и справа Скотной Седовым.
А вот то, что у вас три самолета, вот...
Это могло быть и пара, могла.
Ну, да,
это просто мы взяли вот штурмана Сапрягаева в нашу эскадрилью. Он попросил меня: Борис, возьми меня в вылет. Ну, давай. Ну, со мной и пошел.
А вот это построение трое, ведь...
Это нетипичное. Мы ходили парами.
До войны, я так понимаю, ходили именно звеньями. Вот, трое.
А вообще, да. До войны мы учили, что звено — это три самолета. Ну, наиболее нам казалось это такое построение удобно для пилотирования. Но потом, как оказалось, это неправильно было. Более удачно было это пара. Пара одна, пара вторая. Она составляла уже группу определенную. А тройка что? Ну вот она левый начнешь разворот, он зарывается под тебя. Неудобно, его не знаешь, куда деть.
И вот когда вы начали атаковать вот эту...
Речь идет о бое...
О бое 7 против 25. Да.
Бой этот был знаменательным с той точки зрения, что мы впервые ощутили вкус победы. До этого я начинал боевые участия... Мое боевое действие под Одессой было с первых дней. Ну, на И-16 воевали. Маленький самолет, слабое вооружение, нет скорости. Конечно, это не то. И вдруг мы получили, значит, после того, что когда потеряли свои первые самолеты, мы получили вот эти яки. Ну, это была качественно новая машина. Нам даже, мы получали это от Саратовского завода комбайнов, который стал выпускать самолеты. И нам 1 декабря 1941 года дали вот эти 20 самолетов. Они были на лыжах, беленькие, под камуфляж снега. Их достоинством было то, что они имели пушку, 2 пулемета, 6 реактивных снарядов под плоскостями. Мы такого вооружения, конечно, не имели. Но что на И-16 был? Шкасе. Нажмешь, все вылетело, и бить нечем. А здесь солидное вооружение. Облетать там, как следует, их не дали. Сказали: берегите ресурс для боя. Ну, мало было самолетов. Ну, мы сделали полет по кругу, на лыжах. Вы понимаете, это не колеса, тормозить нечем. Подведешь, сядешь, и тебя несет нечистый силы на бруствер аэродрома. Ну, ногу сунешь, так юзом проползешь, затормозишь немножко. Вот это тяжеловато было вначале.
А лыжи убирали, да? Убирающие. А? Лыжи убирающиеся.
Да, прижимающиеся. Не убирающиеся, а прижимающиеся. Но все равно тяжелый. Бог такой. Вот. Это первые самолеты. И этот бой знаменательным тем, что мы вот испытали эти самолеты, новые для нас самолеты, в настоящем тяжелом бою. Но мы не готовились специально, вот моя эскадрилья, вторая эскадрилья, она выполняла такие же задания, как и первая эскадрилья. Ну, настала вот очередь наша. Я взлетел по паре, значит, за мной тянули из руки, разворот сделали, они пристроились все, и мы пошли к линии фронта. Это было южнее Харькова, между Харьковом и Изюмом. Вот. Наши войска занимали оборону, ну, докучали им сильные бомбардировочные атаки немецкой авиации. Ну, это не постоянно было, иногда нас специально вызывали. В данном случае мы шли, зная, что могут появиться немецкие самолеты, но мы никак не ожидали, что такая большая группа будет. И когда я подошел к линии фронта, я шел немножко впереди, они, соответственно, занимали свое место. Ну и вот, представляете, я увидел внизу, значит, бомбардировщики и истребители, такой рой отдельной группы. И потом, когда поднял вверх глаза, смотрю, еще шестерка вверху. Значит, группа большая такая. А я иду на одной высоте. Крайне невыгодное положение. Если мне сейчас, значит, начать бой, я понесу потери и эффекта никакого. И вот в этот момент я решил, в общем, отвернуться от линии маршрута к этим бомбардировщикам и пойти на запад с набором высоты. Ну, ребята заволновались. Радио у нас в это время не было никакого. Только визуально мы, ну, помахиванием там на голову покажешь еще. Понимали мы друг друга. И вот ребята заволновались, показывают мне. Я говорю, вижу. И это, пожалуй, единственное было правильное в то время решение. Что мы отвернули, не ввязались в бой на одной высоте, а набрали дополнительную высоту и ушли на запад. И атаку первую, когда я скомандовал разворот все друг, значит, мы стали разворачиваться, потом построились в такую линию, получается, и мы пошли уже с большей высоты на всю группу. Атака-то первая была наиболее удачная. Ну и цели-то нам выбирать не приходилось, они прям были погнаны. А вот мы когда на эту группу пошли, тут, конечно, столкнуться можно было, и трассы шли, понимаете. Но первая атака, она была очень результативной. Седов Михаил, он сбил реактивными снарядами по бомбардировщику, я помню. Даже кусок плоскости пронесся у меня перед самолетом. Ну и завязался бой. И с первой атаки мы сбили 4 самолета противника. Вот. Потом бой принял такой расчлененный характер. Работали все парами. Пары держались. Вот. Я поэтому и говорю, что пара наиболее целесообразная форма. Ну, мы атаковали и истребители, и бомбардировщиков. Объем, в котором все это вершилось, был небольшим. Поэтому перед нами шли и трассы, и мелькали самолеты, может быть, и свои даже попадали в иную очередь. Бой стал носить хаотичный уже характер после первой атаки. Но мы заметили, что одна группа немецких самолетов отходит на север, вторая на запад отходит. На догоне мы сбили еще 3 самолета. Ну, поскольку, значит, бой проходил на предельных режимах, двигатели Да, и боеприпасы мы уже израсходовали. Я почувствовал, что, так сказать, нужно собирать группу. И глубокими покачиваниями такими обозначил себя. Ну, стали пристраиваться. Подходит слева, помню, Соломатин, и конфигурация самолета его какая-то необычная. Но у него просто снарядом сбило фонарь. Он нагнулся сам, вот эта струя тут сильная, и так самолет выглядит неважнецко. Потом подходит справа скотной, за ним шлейф белый, это радиатор, подбили осколками по всей вероятности. Но тем не менее, один, второй, третий, смотрю, все, наши все. Вы представляете, после такой свалки вдруг, значит, пристраивается все. Ну, ощущение такое необычное, вы понимаете. Во-первых, я чувствую победу. Во-вторых, удовлетворение такое необычное, которого и не испытывал раньше. Потому что в роли все-таки побежденных чаще было первые эти дни. А здесь, понимаете, такая победа. Ну, они прижались ко мне немножко. Но я так чувствую, прийти на аэродром надо с победным салютом. Ну, с прижимчиком так. Вывел на аэродром, и мы так проскочили потом веером. Распустились, ну, сели. Ну, все бегут, значит, ко мне, кричат, шумят, ну, такое необычное. Я-то сам не курю, а они все курят, у меня ведомые. Ну, значит, Борис, победа, победа, ну, в общем-то, криков много. Ну, есть командир полка, начальник штаба, все подбежали, опрос. Так что, ну, был краткий доклад. Мы еще путем и не знали, 7 самолетов мы сбили, и сколько. Так потом подтвердилось все это. Вот. Первое донесение, вот, оно было, говорят, необычным. Я узнал это от конструктора Яковлева. В «Цель жизни» в своей книге. Он упоминает об этом бое. Дело в том, что накануне этого боя их вызывал Сталин, конструкторов, и сказал им, что горят самолеты наши, Лавочкины, Яки, какими лаками вы покрываете, почему загораются и так дальше. Ну и выразил, видимо, удовлетворение, что не показывает себя новая материальная часть еще. И вдруг такой бой. Яковлев говорит, что ему позвонил Сталин и говорит, что вот видите, ваши самолеты показали себя. И Ставка отправила указание командующим ВВС Юго-Западного фронта Фалареву. Указание дало встретиться с летчиками, опросить и, значит, объявить о наградах и так дальше. Это было необычно. После такого боя, такое внимание, и мы его еще так не ощущали особенно. Ну, звонки, вопросы бесконечные. Нам было дорого победа. Мы были удовлетворены, что можем бить. Это для нас очень важно было. Ведь впереди у нас был Сталинград, а там бои несуточные были. Ну и Холодеев прибыл, я помню. Нас собрали, всех участников этого боя. Он поблагодарил за бой. Ну и сказал, что машине. Стойки, значит, все равно гордает сердце нами. Ну и необычно это было, сразу нам вручили. Ну, первый орден красным знамени, выглядело очень солидно. Но порадовали нас еще солдаты. Прошло несколько дней, и к нам прибыли полк, два солдата. Мы их старичками считали, лет по 40 было, не больше. Вот. Они прибыли и говорят, мы хотим увидеть летчиков, которые над нами дрались 9 марта. Ну, нас собрали, значит, солдат, командир полка привел. Ну и необычное их такое внимание, и потом рассказ такой своеобразный о бой. Говорит, страх такой какой. Треск, говорит, идет. Самолеты горят, валятся. Мы, говорит, до такой степени сами, говорит, дошли, что видим, говорит, наши бьют. Что если бы, говорит, кто-нибудь скомандовал, мы бы в атаку пошли. Мы шапки вверх бросали. Я говорю, да, конечно, мы за твоими шапками так и смотрели. Ну, в общем, почему нам приятно было это? Это была первая благодарность солдат. Больше нас ругали. Доставалось наши бедности. Били их, и защитить мы их порой просто некогда. И здесь такой бой. На глазах у солдат, у всех, и они, конечно, с таким удовлетворением восприняли. Вот это дороже было, это осталось как-то в памяти. Ну, а после обычные пошли боевые задания. Мы уже освоили наш самолет, и техники, и летчики. Немало сбили, ну и мы стали нести потери. Вот из этой семерки первым погиб, это недалеко от Лозовой, уже в последующем бою, король. Его подбили, он сел на фюзеляж и, видимо, очень был сильно ранен. Потому что когда механики дальше добрались до самолета, очень много крови, ну, крови было в кабине, а летчика нет. Оказалось, что солдаты, которые в это время отступали уже, то изюмбарлевковская операция была неудачная. Вот. Они вынули его, мертвого уже, и похоронили. Где похоронили, неизвестно. Мне потом родные писали письма, чтобы я помог им найти, где, как. Ну что я мог им сказать? Я сам не знал. Только узнал от механиков, что его вынули наши пехотинцы и похоронили. Вот это первая потеря. Вторая потеря – Скотной, севернее Купинска, в тяжелом бою, примерно 50 самолетов. Он был сбит, никто не видел, как, что. Искали мы потом, я давал задание и городским властям, и все искали, так мы не нашли, и его трупы, ничего. Ну, интересно, что он Скотной незадолго все время как бы предчувствовал вот это, вот, понимаете, без конца. Вообще-то храбрый летчик, солидный такой, мастер своего дела. И тем не менее, говорит, меня собьют, наверное. Я перестаньте конючить. Я говорю, все мы ходим по небу. Все может быть. Ну вот он, понимаете, так получилось. Третий был Седов. Замечательный летчик, москвич, Миша. Пришел в задание, и за ними увязались мессершмитты. И когда наши стали на посадку, уже без горючего, без боеприпасов, один произвел атаку, мистер Шмидт, Ситова. Всего одна атака. И не мяч удачная. И Миша упал в районе Барлука. После войны я дважды был на его могиле. Там местные власти похоронили, монумент такой сделали, очень хорошо. Вот это, значит, Седо. Затем, значит, погиб Соломатин. Это уже после Сталинграда. На разведку они шли. Ну и что-то у него случилось и с машиной. Или он упущение какое-то сделал. Вот он был в это время уже героем Советского Союза. Ну, ошибку какую-нибудь я так не напускаю. Вы знаете, путем, как следует, не изучено причин его гибели. Но его похоронили, значит, в Донбассе. Вот, калужанин сам. Приезжали земляки на его могилу. Потом Запрягаев, тоже при невыясненных обстоятельствах, погиб. А Мартынов умер не очень давно. Жил в Новгороде. Вот из всей семерки остался я. Казалось, мне первому надо уходить. Получилось так, что остался живым. Значит, что я вам хочу сказать, что этот бой популяризировался очень широко. Даже Кожедуб, с которым мы встречались часто, он говорит: Борис, ты знаешь, я был инструктором тогда в Чугуевском училище. И вот мы твоим боем исключительно интересовались, изучали. В 42-м году, говорит, это для нас, говорит, было исключительное событие. Но потом печатались много статей, значит, о бое, об этом. Но земляки мои, значит, прислали мне вот заводчане, где я работал на заводе. Очень приятные такие поздравления. Это приятно было тоже. Ну, газеты мы получали, подарки получали, письма очень большие. То есть мы этот для нас был, значит, победой. И вселял уверенность в своей силе. А вот для всего нашел народ. Это была победа. Победа на фоне общего, еще общей беды, общего отступления. Мы еще только шли к Сталинграду отступали. Вот что я могу сказать.
А вот вы так пишете, что в книге, что получается, что, допустим, МиГ-1, ЛАГ-3, тоже новая техника. Она бы могла вам дать такой же эффективный, такой столь эффективный результат?
Как?
МиГ-1 и ЛАГ-Г-3.
Вы знаете, они... МиГ-1. Всего было у нас два. Ну что, два самолета. Какой они могут сыграть? Конечно, если бы было, ну, десятка, два, там, три... А то один, два, да и потери идут непрерывно. Мы не успели создавать как бы такую силу, которой можно было иметь. Нечем было. Один миг, один взлетит, его надо тоже прикрывать, потому что на средних высотах он вялый, его не разгонишь. Только на высоте он себя отдает чувствовать. Вот. Поэтому мы не ощущали так вот, чтобы, когда уже вот мы группы пришли, скажем, 20 самолетов, это уже сила. Там и семерка, может быть, и восьмерка, можно сбить. А так?
А ЛАГГ-3?
Откровенно говоря, мы его не очень держали. Горел сирен. Дельта древесины. Горел.
А вот лопят они вроде.
И тоже... тяжелый немножко был, тяжелее. Я после него очень мягкий был. Ну, для вас не совсем может быть понятно, что значит легкий и тяжелый. Ну,
маневренный. Маневренный разгон.
Да, маневренный разгон. Маневренный, и потом за газом ходят, понимаете, так временно разгон небольшой. Вот. Поэтому мы отдавали предпочтение Як. Як первому. Як седьмому. Як девятый немножко тяжеловатый был. Но ничего, вооружение хорошее было. А самый лучший Як третий. Это идеальная машина. Когда я ее получил в 44-м году, ну, вы знаете, это сказка. Летишь и удовлетворение такое. Не только как бойца, а спортивное такое.
Ну, у него вроде радиус действия был не очень большой.
Да, ну, 40-минутный полет не будет.
40-минутный полет.
Да, не будет.
А как вот в такой суматохе боя засчитывались битые?
Ну, с этим делом у нас плохо было поставлено.
И ну, вообще, вот, что вы можете про это сказать, про зачет?
Ну, здесь я свою точку зрения выскажу. Ну, и потом со мной ребята были согласны. Ну что, первые дни мы не особенно считали это их. Главное сбить. Никто и не думал, что потом за эти самолеты будут там давать героя. И, вот. Поэтому, ну, на И-16 я был участником сбития Дорния. Это было севернее Одессы. Ну, и не так мы его догнали, как он сам на нас налез. Я уже его увидел, вот, плоскостя. Надо мной кресты. И мне только оставалось, как говорят, задрать нос и выпустить то, что у меня было. Вот. Я его, если бы на догоне, я бы его не догнал. Он ушел. А здесь он вышел, наверное, не ожидал, что мы там бродим. Прикрываем эту станцию. Вот, пожалуйста. Значит, по порядку сбития. Только примерно к концу Сталинградской битвы этот вопрос немножко стал упорядочен. Но, во всяком случае, нам стало известно, что за 10 сбитых там присвоило звание героя. Вот. За сбитые 3 самолета над Сталинградом, я помню, давали орден. Я получил за сбитый под Сталинградом орден Красного Знамени, помню, получал его маршал Еременко, тогда еще не маршал. Но мы так молодым отдавали участие их в бою. Поэтому себе иногда мы не брали эти самолеты. Описали на группу. Ведь и Кабакрышкин, и Кожедуб, они сразу стали писать на себя. Потому что они позднее начали подать под эту. А мы, кто первый участвовал в войне, отдавали на группу. Ну, например, у меня к Сталинграду было всего только 9 самолетов. Хотя я мог написать себе 15-16 самолетов. Но я их раздавал. Кто со мной летит, мы пишем на группу. Вот это у немцев другое было. Ну, например, такой ас, как Хартман, он имел 256, по-моему, сбитых самолетов. Много. Но у них принцип подхода был другой к сбитию. Попал в фотокино, пишет себе. Даже по двигателям, по числу двигателей они писали себе.
Ну, вот так,
понимаете? Угу. Оттуда и фантастическая цифра 256. Самое верное. И там, наверное, прилично. Один сразу был сбиться. Ну, японец Сабура Сакаи сбил 64 американских самолета. Понимаете? Тоже один к одному писалось. А у нас, значит, чтобы подтвердить, что ты сбил, надо, чтобы напарники подтвердили. Наземные службы подтвердили. Если фотокинопулемет, фотокинокулемет. И все это оформляется, и у многих так, понимаете, и застопорилось. То есть неправильно мы подходили. Видимо, надо было верить в фотокинопулемет. Этого достаточно. А пока это соберут, запросят подтверждение, падал ли такой самолет. А иногда и не падал. Его подобьешь, он жить хочет. Он уходит. И самолет разбивается, летчик жив. Ну, сбит или не сбит? Вы понимаете? Я выступал после войны в Луганске, в Рашеловграде, перед летчиками. Кончил наступать. Ну, с командованием полка говорим, ко мне подходит подполковник, товарищ генерал, вот вы сказали, что вы встречались с Фокке-Вульф 189. Это корректировщик был немецкий. Поганая машина такая была, но для немцев хорошая. Для нас плохая, потому что она корректировала огонь, и сбить ее трудно было. Мы с летчиком Глазовым пошли парой, помню, на разведку, и когда стали возвращаться, увидели этого корректировщика на Луганском. Я ему скомандовал: Глазов, прикрой, я атакую. Я хорошо помню, я попал по балкам, а у него две балки такие, понимаете, в середине фюзеляж, штурма и летчика. Ну, по балкам, и тем не менее он крутит, развороты крутые делает. Я все время выскакиваю, понимаете, никак не могу замкнуться на него, у него сильный вираж. Ну, атаку первую сделал, подбил. Но продолжает висеть все. Я говорю: Глазов, выходи, бей. Он очередь там скидку дал тоже. Ну и самолет ушел. Сбит или не сбит. Этот подполковник был мальчишкой в то время. Он говорит: этот летчик, то есть этот самолет упал, говорит, в балке. Не села, не упал, а сел. В балку. Вышел на фюзеляж, говорит, вышел летчик. А второй летчик, говорит, почему-то не выходил. А потом, говорит, мы видели, как его вытаскивали, убили. Мы, значит, штурмана, видимо. Сбит или не сбит самолет? Вот только я узнал после войны, что мы сбили такой самолет. Вот вам подход. Теперь мы нам. Значит, удалась такая необычная встреча после войны в группе войск Германии. Командующий воздушной армии Тарасенко устроил нам вот такую встречу. Германии с немецкими асами. Вот нас, значит, 6 человек было. Зимин, покойный Скомороков, покойный дважды герой, Трещев, я, кто-то еще, но он забыл уже. Ну вот мы приехали как гости и их пригласили. Там в Мюнхене есть клуб летчиков-истребителей, АС. Это бывшие такие, понимаете, сильные летуны. Ну, мы встретили уже их старичками. Мы все в форме, а они в гражданском.
Им нельзя.
С полосками, да. Ну, один с палочкой, ковыляют, седые уже. И, ну, конечно, прошло столько времени. Эта встреча была интересная. Я даже помню, вот так вот, их шестеро сидит, и мы здесь. Ой, какая же сволочь била меня, да, из этих. Но, тем не менее, прошло время уже. Вот когда мы фужерами стали чокаться, я держал ножку фужера вот так вот. Это рыжий, значит, немец. Через переводчика, господин генерал, пора нам спускового крючка снять руку. Ну вот мы их спрашивали про Сталинград, про их тактику, про сбитые самолеты. Вначале, говорит, нам легко было, а потом, говорит, нас прижали, нам тяжело уже стало.